Здравствуйте, дорогие зрители! Мы в программе «Каббала для начинающих». Наша программа «Основы науки Каббала» и тема сегодня центральная и основная в науке Каббала. Она называется «Нет никого, кроме него». С нами в студии находится Раф Лайтман. Здравствуйте, Раф Лайтман. И товарищи со всего мира, и вы с нами сегодня и на сайте kab.tv. Вы можете задать вопросы в прямом эфире, они будут заданы на уроке. И, как мы уже сказали, тема урока сегодня «Нет никого, кроме него». Есть особая тетрадка, которую, Раф Лайтман, вы получили от своего учителя. Она называется «Услышанная». Есть ее перевод на русский язык. Первая ее статья «Нет никого, кроме него». Вы всегда говорили, что эта статья содержит все статьи в книге. Может быть, даже прочитать первое предложение из этой статьи. Она начинается так. Сказано «Нет никого, кроме него», что означает, что нет никакой другой силы в мире, у которой была бы возможность что-либо сделать против Творца.
Эта тема, хотя и основная в науке Каббала, но вместе с этим очень непростая тема. Может быть, это легче представить таким образом, что высшая сила, добр и творящий добро, желает наслаждать, сотворила в себе точку, точку, созданную из ничего, черную точку, которая отличается от него. И эта сила начала развивать эту точку, чтобы она, эта точка, начала ощущать прежде всего добро и зло внутри себя. И за счет этого будет развиваться ее желание. Затем она начнет ощущать, что такое правда и ложь относительно Творца. И начнет быть немного более независимой, так, чтобы эта точка могла бы расширяться, ощущать, понимать, кто она такая, и главным образом, откуда она, от какого замысла творения, кто сотворил ее, для чего сотворили ее, что он желает от нее, и что она должна сделать, и что она может сделать. И эта точка, она в сущности является всем творением. Итак, мы находимся в высшей силе, в высшем свете. И то, что мы раскрываем его, ту силу, этот свет. Нет никого, кроме него, кроме этой силы. И то, что мы ощущаем, и мы, наш мир, который содержит все, что его наполняет, и то, что над нашим миром раскрывают каббалисты высшие миры, со всем их содержимым, все это находится в этой самой точке, которую сотворил Творец. И все это части, свойства, желания той самой точки. Предназначение этой точки — это раскрыть единство Творца, и тем самым она постигает связь с Ним настолько, что становится слитой с Ним. И это является цель творения, чтобы творение достигло состояния, когда оно раскроет Творца и увидит, кто Он и что Он, величие Его, Его уникальность, нет никого кроме Него, Он добрый, творящий добро, что Он находится над... Короче говоря, все. Он является всем. И это постижение может быть в творении только как явление его противоположность, из противоположного состояния, поскольку это творение, он должен ощутить себя, исходя из себя, раскрыть Творца, то есть чтобы всегда у него постижение Творца, это не постижение Творца, а постижение разницы между ним и Творцом, что только на разнице между ними есть ощущение, есть постижение, измерение, есть определение, кто он, творение, и относительно этого, кто такой Творец. И невозможно измерить иначе, потому что тебе необходима некая точка опоры, из которой ты проводишь измерение. Поэтому творение постигает Творца согласно тому, насколько оно постигает себя. И получается, что постижение Творца и постижение творения в творении, это является одним и тем же. И в постижении Творца есть очень много разных качеств, как пишет Рамбам, один, един, единственный, таким мы раскрываем его, что он находится над прошлым, настоящим и будущим, что он находится над временем, расстоянием, местом и существованием реальности. То есть здесь есть очень много разных граней, которые мы должны пройти, сосредоточить в себе, пока мы не достигаем вот этого понятия, кто он, что нет никого, кроме него. И в конце пути мы достигаем единства, уникальности Творца. Она состоит в том, что мы раскрываем собственную уникальность согласно тому, кто сотворил нас. И поэтому вся наша работа в этом мире и на всех остальных ступенях, во всех мирах, пока мы не достигнем того высокого состояния, которое является нашей целью, вся наша работа — это постоянно раскрывать, что мы находимся внутри этой единой, одной, единственной силы, и нет никого, кроме нее. И все состояния, которые мы проходим в разуме, в сердце, то есть в ощущении, в понимании, все это исходит только из него. Нет никого, кроме него. И поэтому свойства и желания, ощущения, которые мы выясняем, различаем в себе, даже если они противоположны Творцу, даже если они совершенно противоречат Ему, и у творения возникает желание проклинать Творца, отдаляться от Него, не соглашаться с Ним, мы тоже относим это к Творцу. Нет никого, кроме Него, который должен пробудить в нас также все эти явления, чтобы мы, исходя из явления и его противоположности, как сказано, преимущество света и тьмы, чтобы мы раскрыли его. И поэтому человек, когда он раскрывает вот эту уникальность, что мы находимся только в одном свете, он должен находиться в радости все время. Неважно, какие состояния он испытывает, и это показывает, насколько он прилепляет себя к «нет никого, кроме него», и неважно, что с ним происходит, неважно, что он ощущает от него, через какие путаницы и неясные состояния в ощущении, во тьме, в непонимании. Неважно, в чем он находится, и, тем не менее, он должен стремиться к состоянию, что нет выше и нет кроме Творца, единственная сила, которая действует в нем, и признак того, что он достигает вот этого определения, это радость, которая пробуждается в человеке, в его сердце, и исходя из этой радости, начинается выяснение в разуме его. И все ступени, состояния, сферот, парцуфы, все, что мы изучаем в Каббале, все это лишь выяснение. Нет никого, кроме него, на каждой ступени. То, что мы достигаем какого-то нового контакта, какого-то нового раскрытия Творца, это называется, что мы достигли раскрытия. Нет никого, кроме него, на другом уровне, на другой ступени, в других состояниях, при других данных. Но мы всегда раскрываем лишь, что нет никого, кроме него, и в науке Каббала это называется зивуг, связь между Творцом и Творением, и так это раскрывается. Мы раскрываем это также в трех этапах, на которые делится весь наш путь. С того момента, когда мы находим себя находящимися в связи с кем-то в начале нашего пути, нашего духовного развития, и до завершения его, этого развития. Этот путь делится на три времени, или три состояния, которые называются Ибур и Никамухин. Внутриутробное состояние, вскармливание и мухин. То есть мы всегда находимся в высшем свете, но вначале мы раскрываем, что мы действительно находимся в нем, как зародыш в чреве матери. На следующем этапе мы находим, что мы находимся внутри него, но мера связи с ним, мы говорим, что это как форма вскармливания. Это малое состояние. И затем мы находимся все-таки внутри него, но мера нашей связи с ним — это уже состояние гадлут или мухин. Но во всех этих формах мы все-таки находимся в высшем свете, и мы та самая черная точка, которую сотворил Творец, как созданная из ничего, и только в этой точке заключены все миры, все парцуфим, все сфероты, наш мир, конечно же, там внутри, и все наши определения в той самой точке, и мы просто добавили к ней с того момента, как мы были созданы, добавили наше сознание, осознание того, что нет никого, кроме него.
Об этом есть интересный отрывок, где Рабаш описывает, как мы должны относиться к реальности, в которой нет никого, кроме него. Он пишет так. Человек должен верить, что нет никого, кроме него. Другими словами, Творец обязывает его совершать хорошие действия. Но поскольку человек пока не достоин знать, что это Творец обязывает его, то поэтому Творец облачает в облачении из плоти, с помощью которых Творец и выполняет эти действия. Пояснение. Человек видит перед собой лица людей, но человек должен верить, что за этими лицами людей стоит сам Творец и производит эти действия. То есть, что за человеком стоит Творец и заставляет его произвести те действия, которых желает Творец. Получается, что все делает Творец, но человек считает так, как он видит, а не так, как он должен верить.
Да, в этом разница. То, что мы видим, между тем, что мы видим, и между тем, что мы должны раскрыть.
И я должен вот так и относиться к людям, с которыми я разговариваю, встречаю в течение дня?
Нет, 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 не то, что ты должен относиться к ним так. Ты должен внутри, для того, чтобы раскрыть Творца, так как это твое внутреннее постижение, ты относишься к людям, как принято относиться к людям в этом обществе, в этом поколении, в это время, в котором ты живешь. Ты должен относиться к ним так, чтобы не думали, что ты какой-то странный, чем-то отличаешься. Нет, ты должен относиться к ним так, как принято в обществе. Ты приезжаешь в какую-нибудь другую страну, там принято по-другому, ты должен быть с ними таким же, как в том месте, где находятся люди. Ты должен быть таким же, как они. Иначе тебя не поймут, и так нельзя вести себя во внешнем. Но внутри себя, если ты должен раскрыть, если ты хочешь раскрыть Творца, то ты должен видеть за каждым явлением, которое пробуждается изнутри или снаружи, что это все исходит из нет никого, кроме него. Это понятно. Но снова, это все лишь твое внутреннее выяснение, а не для того, чтобы видеть в каждом, что вот этот Творец сейчас обращается к тебе. Нет. Есть два уровня, на которых мы должны вести себя. Земной уровень и внутренний духовный уровень. На внутреннем духовном уровне, там я хочу раскрыть внутреннюю силу природы, нет никого кроме него, который управляет всем, включая тех, которые мне вот так вот представляются существующими передо мной людьми. И я буду видеть эту картину, пока не закончу полностью свое исправление, пока я буквально не достигну нет никого кроме него. И тогда этот мир, он включается в ту самую точку, которая называется Малхут, мира бесконечности. Да.
Вы можете описать, что чувствует человек, который действительно в первый раз раскрывает, что он находится в этом силе, в этой внутренней силе природы, как вы говорите. Что он чувствует, какие ощущения у него?
Это не совсем принято говорить об этих вещах, но это есть тут и там, в книгах, в основном в хасидской литературе, я скажу. Это ощущается как тепло, как некий свет такой теплый, как такой туман, который наполняет мир. Это сила любви, сила добра, которая объемлет, поддерживает тебя. Ты чувствуешь буквально как младенец в чреве матери. Ты ощущаешь высшего, только так ты можешь раскрыть его отношение чрева высшей матери к нам. Так вот мы раскрываем. Да.
Если я правильно понял, нет никого, кроме него. Это значит, что он — это все. Все действия идут от него. Все это он. Все, что происходит вокруг меня, это он.
То, что ты сейчас говоришь, и думаешь, и чувствуешь, это тоже он.
В этом и вопрос. А где же я? Что такое я?
Это ты должен раскрыть. Ты не раскрываешь Творца, ты раскрываешь тогда свое «я».
Я в конце раскрываю, что я — это он?
Есть точка разбиения, которая называется «созданная из ничего», и эта точка — это единственное существование творения, все остальное — это Творец, и эта точка в том мире, в которой она желает уподобиться Творцу, она раскрывает себя или раскрывает его, что является одним и тем же. Да.
В чем? Я не очень понимаю. В чем это выражается? Если все, что я говорю, все, что я думаю, идет от него, то что же это за точка, которая раскрывается? Нет никого, кроме него.
Та самая точка, над которой, работая, ты раскрываешь свою свободу воли. Над той природой, в которой сотворил эту точку. Он сотворил эту точку в природе желания получать, потом дал ей, еще более того, он дал ей намерение ради получения, и ты, за счет того, что ты стараешься подняться над этой точкой, тем самым называется, что ты раскрываешь его, его природу. Отдавать и получать ради отдачи. Да.
Я не очень понимаю, как я это делаю. Все то, что происходит, я должен...
Нет, я прошу прощения. Мы учим, что это возникло за счет того, что Творец разделил реальность на две части. Я и то, что находится вне меня. И я тогда с помощью этой работы... То, что я, есть вне меня, я выясняю, что такое есть, что такое нет, есть я, и нет никого, кроме него. Это все для того, чтобы прийти к единству. Все наши действия для того, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме него, и я нахожусь с ним в единстве. Если я раскрываю его, в этом мире я раскрываю единство, да.
На одном из предыдущих уроков вы дали такое различие между Творцом Ацмуто и Творцом как таковым. Нет никого, кроме него. Это сущность Творца или это сам Творец?
Это Творец. Ацмуто мы не знаем, мы не можем измерить. Это наш первичный корень, и это тот корень, из которого низошло желание насладить творение. А мы говорим о желании насладить творение, которое раскрывается в творении. Исходя из раскрытия этого желания, мы уже говорим о том, кто желает насладить творение. Его мы называем Творцом. Но тот, кто еще до него, до этого желания насладить творение, это Ацмуто. И у этого слова нету больше никакого названия.
Но вместе с этим мы говорим, что Творец во мне.
Потому что ты раскрываешь его, исходя из твоих килим. У тебя нет, кроме твоих килим. У тебя нет возможности раскрыть что-то, что не находится в тебе. Та самая черная точка раскрывает то, что находится внутри нее. В том, что она... То, что она чувствует, то, о чем она думает, то, что она ощущает, вот и все. У нас нет возможности ощутить реальность вне нас. Это то, что нам кажется вне нас, это тоже внутри нас, ощущение внутри нас. Я воспринимаю эту реальность, я говорю о своих возмущениях, о реакциях, о том, что происходит внутри меня.
Но это не значит, что все объединено, все миры во мне. Это значит, Творец во мне.
Да, Творец внутри тебя, верно.
Если все едино, хотя мне кажется, не так. Так почему же я говорю, что нет никого, кроме него? Здесь какое-то различие имеется. Надо сказать, нет никого, кроме меня.
Нет, потому что ты постигаешь в себе силу, которая организует и формирует всю всю твою суть, твою личность. Эта сила не твоя, она формирует, создает все эти вещи, и ее ты называешь Творцом. Есть реальность, и кроме того, есть тот, кто создает эту реальность. Для нашего постижения эти вещи отличаются, и тогда реальность — это то, что ты ощущаешь, а создающая реальность — это то, кого ты постигаешь. Да, Эли?
Рабаш в том отрывке, который мы прочли, говорит, человек должен верить. Что это за вещи, о которых он говорит? Что это за вера? Что я должен думать?
В вере у нас есть два значения в науке Каббала. Верить — это то, что я согласен с советами каббалистов, принять их пока что, для того, чтобы потом раскрыть их и реализовать практически. Допустим, они говорят, тебе стоит учиться ранним утром, тебе стоит изучать книгу Зор, учение о десяти сферот, там книги Рабаша, Балесулама, стоит включиться в группу и достичь там поручительство и всякие такие условия. Я пока что ничего в этом не понимаю. Может быть, я не стремлюсь к этому. Есть люди, которые любят учиться, есть люди, которые совершенно не любят. Есть люди, которые не могут терпеть групп разных и объединяться. Я готов принять эти условия и терпеть их, хотя все они и неудобны для меня. Для того, чтобы прийти и достичь какого-то удовлетворения, это называется вера мудрецов. Я принимаю их, они мудрее меня.
То есть я как врачу я верю.
Да, как врач, как воспитатель, как и в любом месте. Мы верим на какой-то период кому-то, кто нам кажется умнее, и нам стоит реализовать его советы. Это называется верой. Но это тоже на короткий период, и потом я должен увидеть результаты. А сама вера, это называется сила отдачи. Насколько я становлюсь подобным Творцу, это называется, что я обретаю веру. Силу отдачи. Итак, у нас есть два значения в понятии «вера». А то, что происходит на улице, в массах они думают что-то другое. Они верят в высший мир, а духовное, будущий мир, то, что им рассказывают. Мы не верим. Мы верим только в средства, что мы должны делать так-то и так, для того, чтобы постичь этот мир, будущий мир и так далее. То есть это на какой-то период, как средство, как и принято в нашем мире во всем. А о будущем мире мы не верим никому. Да.
Я бы хотел обратить внимание на силы, которые производят действие. Если мы смотрим на эти силы природы, то в силах природы человек уже многие годы пришел к выводу, что есть закономерность, есть законы природы. Верно. Туда внесен определенный порядок. В определенном смысле порядок — это то, что не идет из какой-то фантазии. Тут есть нечто данное, возвышенное, есть какое-то раскрытие закономерности.
Допустим, здесь есть врач-ветеринар, вы специалист в квантовой физике. Он раскрывает законы, которые есть в живом организме, а вы раскрываете законы на неживом уровне. Есть ботаники, есть геологи, зоологи и так далее. То есть мы всего лишь раскрываем законы природы на неживом растительном животном уровне, даже на говорящем уровне человека. Это социология, политология, всякие эти науки. Это то, чем мы занимаемся. Во всем мы раскрываем законы. Нет никого, кроме него, то, что мы раскрываем в общем, мы раскрываем всеобщий закон, который правит природой.
Можно продолжить вопрос? Это чуть более ясно. Но вопрос, чего недостает науке, чтобы прийти к тому, что у них, чтобы у них действительно была потребность в том, чего они пока не ищут? Чтобы ученые четким и ясным образом выяснили что-то важное, а не то, что такой закон природы или другой закон природы.
В этом есть несколько вопросов. Ну, я отвечу, хотя это не относится к теме, нет никого кроме него, но... Прежде всего, ученые стремятся к деньгам, к почестям, к власти, кроме знания. Они люди, они не находятся на небесах, поэтому если они не могут достичь, нет никого кроме него в своих исследованиях, и не ставят перед собой задачу раскрыть всеобщий закон, как Эйнштейн хотел раскрыть общую формулу, работают каждый в своем, кроме одного, что они стремятся, знаешь, так... Как сказано, мудрость, зависть мудрецов умножает мудрость. Это, во-первых. Во-вторых, они пока не достигли такого охвата знания, таких, таких явлений, как где биология, зоология, ботаника, квантовая физика и законы Вселенной, чтобы все соединить в одно целое. Мы очень далеки от этого. Языки разные. Ты не можешь взять просто химическую формулу и обратить ее в математический язык или там использовать физики или даже психологии и так далее. То есть существует проблема, что мы пока не раскрываем общую базу, общую силу, которая действует во всех формах природы, когда она исходит изнутри и задействует неживой уровень, потом растительный, потом животный, потом говорящий, это одна сила. Нет такого подхода в науке, потому что человек не подходит со стороны Творца, а он не подходит со стороны Каббалы, которая раскрывает ему сверху, как мы изучаем в четырех стадиях прямого света, мы изучаем, как действуют все части, и потом мы можем изучать тот же принцип, как он действует на неживом, растительном, животном и говорящем уровне. Будем надеяться, что когда-то, когда-нибудь мудрецы этого достигнут ученые, но не через науку, потому что через науку не может произрасти этот принцип общий. И кроме того, Нет никого, кроме Него. Мы понимаем, что люди, в общем, стремятся к этому и говорят об этом много ученые, но, как сказано, человек не стремится к царской дочке. Если я знаю, что она не для меня, то я не желаю ее. Для чего просто так страдать? Если я знаю, что это настолько широко, настолько глубоко, настолько находится надо мной высоко, мне не хватит всей жизни, чтобы даже коснуться этого. Я свою жизнь занимаю чем-то другим, потому что погонишься за многим, не поймаешь ничего. И будем надеяться, что с помощью кризиса, который все равно существует во всей науке, они обратятся к науке Каббала, возьмут этот принцип, и тогда связь между наукой и наукой Каббала даст нам продвижение. Да, Орен?
В этом процессе поиска, что нет никого, кроме Него, который человек должен определить для себя. В этом поиске каково место книги Зоар?
Книга Зоар является основной в первом раскрытии Творца творением. И мы видим, что она написана таким образом, что разными образами и формами на всех 125 ступенях, то есть во всех формах желания получать той черной точки, созданной из ничего, книга то раскрывает эту точку, делит на ступени, на разные образы, и в каждой детали приводит тебя к этому раскрытию, нет никого, кроме Него. Это, в сущности, является целью науки Каббала, в частности, и особенно книга Зоар потом говорит о трех линиях. Короче говоря, о зивуге. Каждое состояние — зивуг. Что такое зивуг? Это раскрытие единства, раскрытие нет никого, кроме Него. Когда творение сосредотачивает в себе все средства, все ресурсы на его уровне в разуме, в сердце, в желании и в мысли, и над этим, и это связывает одной связью и сосредотачивает это в зивуг дака с Творцом, это называется «нет никого, кроме Него». Когда Ор-Ишар облачается в Ор-Хазер, когда Творец раскрывается творение, это называется «нет никого, кроме Него». Мы изучаем это в книге Зоар на всех ступенях лестницы до раскрытия «нет никого, кроме Него» во всем совершенстве.
Вы ответили, мне кажется, ответили с очень высокой точки зрения. Я имел в виду, изначально человек хочет начать искать, что нет никого, кроме него. И есть книга Зоар, которую говорят, что эта книга очень сильна. Как это связано? Как это может помочь в этом поиске?
Это действительно, я прошу прощения, я не понял. Я сказал то, что действительно книга Зоар описывает. Но человек, который еще не вошел во внутреннее выяснение, и он пока не различает, он пока еще не пришел к первому контакту, он не знает, что такое «нет никого, кроме него», нет первой ступени, зивуга. Он находится в состоянии подготовительном, то, что он называется. То есть, и тогда эта книга Зоар помогает ему пройти подготовительный этап. То есть это как мы, допустим, перед походом в школу. У нас есть пеленки, детский садик, подготовительная группа, и тогда мы приходим в школу. То есть есть такие этапы, которые подготавливают нас к первому раскрытию. И на этих этапах книга Зоар, это как нянька относится к нам, не как учитель, поводырь, а как мы называем в детском садике не учитель, а там воспитательница, нянечка. Это нечто иное, то есть отношение другое. Помочь нам достичь первого контакта, первого раскрытия. И мы пока еще не сформированы, мы пока еще не едины во всех наших этих пониманиях. Нужно их сформировать, нужно их оформить, нужно их связать таким образом, чтобы они были все направлены на нет никого, кроме Него. Все наши задатки, все желания, все мысли, все, что находится в нас, чтобы приняло какую-то такую форму, внутреннее такое строение, чтобы я раскрыл в нем во всем своем объеме, в разуме, в сердце вместе, чтобы я раскрыл нет никого, кроме Него. Это не просто выстроить эти вещи, потому что я запутан в этом мире маленьком. У меня есть огромная путаница. Я нахожусь в таких мыслях, желаниях. Все это отличается в разных направлениях. А здесь нет никого, кроме Него. Я должен направить все на Него. Я должен видеть только Его. Он формирует мое состояние. Он путает меня, Он спрашивает меня, Он посылает меня в тысячу разных направлений. Все это только Он. И поэтому, за счет чего я связываю себя? Тоже с помощью Него. Быть направленным на Него, чтобы раскрыть Его. Это Он подстроил мне всю эту внутреннюю путаницу, весь мой беспорядок в мыслях, в желаниях и во всем. Это Он каждую секунду обновляет эту дезорганизацию, и мне он необходим для того, чтобы это все организовать, потому что сам я не способен ни понять, ни постичь это, ни разобраться в этом. И то, что делает книга Зоар, я с ее помощью вызываю ту силу, чтобы пришла и навела порядок внутри меня таким образом, чтобы я раскрыл его. Я требую через книгу Зоар, которая рассказывает мне о моем контакте с Творцом, который должен состояться. Я требую от нее, от книги, как от воспитателя, как от инструктора, чтобы навела во мне порядок. Если я вместе с группой, распространением и учебой и всем, что мы знаем из советов каббалиста, если мы это выполняем, то книга Зоар приводит меня к первому контакту. И затем то, что написано, душа человека обучит его, я уже нахожусь в первом таком порядке, согласно «нет никого, кроме него», и мой порядок, он подобен Творцу, ведь я раскрываю его внутри себя. И согласно этому я снова получаю путаницу и беспорядок в дополнении желаний, которые как бы другие желания, они находятся в других направлениях, кроме «нет никого, кроме него». И снова мне нужен высший свет. Это сила, сам Творец, который создал весь этот беспорядок у меня, чтобы пришел и навел порядок, и снова раскрылся бы в этом порядке. Я всего лишь раскрываю этот порядок, который называется «Авая». И это и называется Творцом, имя Творца. Это авая, это мой внутренний порядок. У меня есть шореш алиф бет гимл далит, столько желаний, пять желаний. Если я правильно выстраиваю их, это называется имя Творца. И так каждый раз раскрывается путаница, беспорядок в желаниях, в мыслях. Этот Творец раскрывает в своем свете, раскрывается большее желание с разными такими гранями. Я вызываю свет, чтобы он упорядочил все эти желания. Это называется свет исправляющий, свет абсак, а затем приходит свет и наполняет эти желания. Это называется уже часть исправления, называется что-то 13 советов, а другой свет, что 13 закладов. Так я выполняю. Всегда я нахожусь, нет никого, кроме него, через средства. Это группа, учеба и учеба, изучение книги Зоар, скажем, как основа всей науки Каббала. И нет никого, кроме него. С одной стороны, создает путаницы во мне и внутренний беспорядок. С другой стороны, приглашается прийти и навести порядок, только чтобы я потребовал это от него. То есть, что мне необходимо во всей моей жизни, это устремиться к «нет никого, кроме него», чтобы это раскрылось мне. В каждом состоянии. Может, мы перейдем к некоторым вопросам из интернета? Итак, мы говорим, что нет никого, кроме него. Это тема урока. И из Эквадора Андро и Мейерс Герсли спрашивают задают один и тот же вопрос. Как нет никого, кроме него, и если не я себе, то кто мне? Как это связывается?
Это делится образом очень ясным. Если я могу сказать, нет никого, кроме него, то где же, если не я мне, то кто мне? Так нет, если не я мне, то кто мне? Творец устраивает беспорядок, и Творец наводит порядок, и Он поднимает меня и наполняет меня, все это Творец, а где же я? Я просто фантазирую себе, что я существую, но я не существую. Мне говорят, нет, ты должен раскрыть, что нет никого, кроме него. То, что ты это произносишь, это не значит, что ты это раскрыл. Для того, чтобы раскрыть его, ты должен сказать, если не я мне, а ни один, никто мне не раскроет его. А когда я раскрою, что нет никого, кроме него, я его раскрою в той мере, что останется в силе, если не я мне, то кто мне? Останется мое «я». Но это, как говорит Бальсулам в своем письме, когда я начинаю действие, я должен сказать, что если не я мне, то кто мне? А после действия, после того, как я его завершил, я должен сказать, нет никого, кроме него. Вот эта точка, которая вышла из ничего, самая первая точка, и в ней мы развиваемся, и там все миры, все души, все внутри, вот в сущности вот эта точка, она не меняется, она добавляет к себе, если не я мне, то кто мне? И этим она раскрывает, что нет никого, кроме него. Если бы она не добавила, если не я мне, то кто мне, то как бы она раскрыла, что она бы оставалась в точке, безо всякого ощущения и без знания. То есть наши усилия, они раскрывают нам раскрытие того, что нет никого, кроме него. Мы можем сказать, что нет никого, кроме него, и всей совокупности действий, происшествий, случайностей, всего того, что происходит, и все это в бесконечном количестве того, что происходит, только он один. Я это должен раскрыть. Раскрыть я должен.
Еще вопрос, который поступил из Латвии, спрашивают так. Если Творец — это сила отдачи, получается, что все, что существует, это сила отдачи, и нет ничего, кроме нее. Так где же мой эгоизм?
Вот это черная точка в белом свете. Это точка разбиение, точка слома, точка черноты, отличающаяся точка, с помощью которой я и чувствую, что я существую вне света, и что я могу с помощью этого стоять на своем, определять свою независимость, чтобы я был как Творец. Он самостоятельный, и я самостоятельный. Когда я говорю «нет никого, кроме него», я могу также сказать «нет никого, кроме меня». И посредством того, что если не я мне, то кто мне, я постигаю это. Творец заинтересован в том, чтобы эта точка пришла к состоянию, что она раскрывает всю свою силу. Поэтому мы не исчезаем в этом свете. Мы из этой точки приходим к тому, что мы наполняем отраженным нашим светом, Орхозер, наполняем все то пространство, которое бесконечный свет наполнял, и эта точка была в начале, как нечто, не имеющее ничего от себя. Посредством наших усилий вот эта точка становится выпуклой, емкой, и отраженный свет, который наполняет все это пространство, где было раньше только прямой свет, она объемлет его, она раскрывает его, и тогда она, именно она, указывает, утверждает и раскрывает, что нет никого, кроме него. А без нее нет Творца, нет Творца без творения. Поэтому написано, с одной стороны, Творец хочет раскрыться в нижних, потому что иначе у него нет возможности раскрыться. И тем, что ты раскрываешь, ты ощущаешь, что ты его радуешь. У тебя есть такое ощущение.
отрывок, который из статьи Рабаша, он говорит об этой точке. Человек должен верить, что нет никого, кроме него, что все совершает Творец. То есть, как сказал Бааль ха-Сулам, человек должен сказать перед каждым действием, что только выбор предоставлен человеку, ибо если не я мне, то кто мне? То есть, что все зависит от выбора человека. Однако после действия человек должен сказать, что это все частное управление, и сам человек не выполняет никакого действия.
Но и в том, что он раскрывает, что это значит, он обязан сказать. Ну так я сказал. Ты хочешь до действия, я скажу до действия, после действия, я скажу после действия, что значит обязан сказать. Если это после действия, я действительно раскрываю, что нет никого, кроме Него. И тогда мое раскрытие, что нет никого, кроме Него, это то, что я раскрыл моими усилиями. Я это получил в моем отраженном свете. И тогда это мое. Мы должны понять, что нет никого, кроме Него. Это то, что я ощущаю в тех духовных сосудах, в тех желаниях, в тех келим, которые я вызвал их расширение, их исправление. Я вызвал в этих желаниях отраженный свет, свет Хасадим, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме Него. Да я не просто говорю, я это раскрываю, как прямой свет отражается в отраженный свет. Да?
И тогда я пойму, что нет выбора, который изначально и не было.
Почему? Никто над тобой не смеется, есть выбор или нет выбора. Нет, нет. Ты все время думаешь, что тебя стараются обмануть. Тебя не стараются обмануть. Даже не немножко и нисколько. У Творца нет никакой проблемы обмануть тебя на 100%. Ему не надо путать тебя. Наоборот. Это игра, с одной стороны, но очень серьезная. Ты с ее помощью приходишь к совершенству, к самостоятельности, к такому уровню, как сам Творец. Ты в твоем отраженном свете приводишь к тому, что твое кли, твое желание из одной точки расширяется до величины Творца. Вот эта черная точка, которая была в центре бесконечного света, она расширяется до границ всего бесконечного света. Представь себе это вот таким геометрическим образом, как картину. Здесь нет ничего. И это сделал ты. Ты привел к этому, конечно, с помощью той силы, которую ты получил от Творца, но ты привел к этому, и это твое.
Я иногда в воображении своем вижу себя как какую-то марионетку, которую двигают.
Пока да.
Даже получить свет.
Но крутиться ты должен?
Нет, только для того, чтобы достичь определенной точки.
Верно, но повороты эти ты должен продумать, как сделать.
Да, либо я управляюсь, я не знаю.
Здесь есть нечто, что остается как твоя независимость, самостоятельность, а иначе нет никакой нужды в сотворении человека. Иначе ты находишься, как находящийся на уровнях неживой растительный животный. Наша проблема, что мы в себе не раскрыли человеческий уровень, где мы могли бы сказать, о, вот эта точка, которая действительно находится выше, чем то, что приводится в действие вынужденным образом. Сверху вниз, на уровнях неживой, растительной и животной, они приводятся в действие абсолютно. Люди выходят из животного уровня и чувствуют, что они независимы, самостоятельны, что они находятся против Творца. Победили меня сыновья, что я в упорно нахожусь против Творца, я указываю на Него снаружи. Ты не находишься внутри. Мы говорим, ибур яника мохин, зародыш, вскармливание и взрослое состояние мохин. Сначала ты находишься внутри, потом тебя вскармливают, потом ты абсолютно снаружи находишься. Это именно от тебя зависит, это строит меня независимым против Него. Уровень против уровня, на равных уровнях. Эли, да, пожалуйста.
Когда думают об этом понятии, нет никого, кроме него, это очень трудный термин. Человечество, люди, они так сильно страдают в течение всей истории. Ты видишь, что значит нет никого, кроме него, который доставляет такие страдания?
Эта тема, ну, может быть, не на сегодня. Почему мы должны пройти так много этапов развития в течение всей истории, в нашем внутреннем развитии, во внешнем образом и внутреннем, и вообще все миры, и вся наша Вселенная, почему мы только сейчас приходим к решающей точке? И всего, сколько, как много, всего несколько тысяч человек начинают это понимать. Почему нам нужна подготовка такая длительная? Этому мы посвятим отдельный урок. Вот вопрос.
Мы говорим, что нет никого, кроме него. Сейчас мы сказали, что количество людей, и каждый из них приходит. Как это связывается? Что есть несколько частей в этой точке?
Да-да, эта точка делится на очень много частей. У тебя есть, как говорит Бальсулам, чтобы привести эту точку к независимости, к самостоятельности, чтобы раскрыть, что нет никого, кроме него. Мы это раскрываем по частям. И эта точка делится на множество различных частей, на очень большое количество частей, и также тем, что каждая часть делает это в многочисленных кругооборотах жизни.
Каждая из нас — это часть точки?
Да-да. Ты хотел еще что-то прочитать?
Да, тут есть о природе Творца. Кто он и что он? Бальсулам пишет в статье «Суть религии, цель» пишет так, исходя из того, что поскольку о Творце нам ясно, что Он совершенен и не нуждается ни в ком, чтобы могли Ему дополнить Его совершенство, если так, то ясно, что у Него нет никакого желания получать. И уж, конечно, нет в Нем никакой основы для того, чтобы причинять зло кому-нибудь. И это просто в предельной простоте. Более того, у Него есть желание доставлять наслаждение ближнему, то есть его творением, и это доказано нам всем великим творением, которое он сотворил и развернул перед нашими глазами.
Ну хорошо, это каббалисты, которые постигают действительно эту высшую силу и то, что нет никого кроме него, они вот так раскрывают своих килим. Мы пока не находимся в этом, надеюсь, что мы раскроем и согласимся с ними, пока мы, конечно, находимся под сомнением.
Вопрос от ученика из Канады. Он спрашивает так. Несколько месяцев назад на Североамериканском конгрессе вы дали упражнение читать статью «Нет никого, кроме него» каждый понедельник и четверг. Стоит ли продолжать это делать?
Нет, нет. Это уже теряет эффективность. Человек должен это прочитать. Я это сказал потому, что так мне посоветовал Рабаш. Я примерно полгода уже учился у него, и он мне сказал, я дам тебе одну вещь, не открывай ее другим людям, начни ее читать. И тогда я начал столкнулся со статьями из Шамати, начал их читать и читал их каждый раз перед тем, как шел учиться утром. Я вставал за час до ночного урока и читал эти статьи. Также по его рекомендации я читал эту первую статью очень много раз. Но, конечно, нужно и то, и другое. Надо и забывать о ней, и снова возвращаться, как любые другие вещи. Не обязательно продолжать это все время, но эта статья действительно особая статья. Она подытоживает нам всю нашу работу. Она в себе содержит все наше устремление. То, откуда мы идем, из того, что нет никого, кроме кто стоит за нашими, за кулисами, кто устраивает нам всю путаницу, все те случайности, которые есть в нашей жизни, в нашем мире, кому мы должны обратиться, чтобы изменить наше состояние для того, чтобы продвинуться, и в конце концов, кого мы раскрываем. Все это в «нет никого, кроме него». В конечном счете, есть одна сила, из нее ты рождаешься, из нее ты получаешь силы для своего изменения, из нее ты получишь свое наполнение, и только то, что зависит от нас, правильно здесь потребовать, предъявить ему правильное требование. Он хочет, чтобы мы от него потребовали точно, то, что Он желает дать. И этим мы действительно раскрываем, что нет никого, кроме Него.
И на этих словах мы подходим к завершению нашей программы. Спасибо вам, зрители. Спасибо вам, участники в нашей студии. Спасибо, Раф Лайтман. До следующих встреч в передаче «Каббала для начинающих».